Я хочу прочитать из послания к евреям, из 10 главы, с 19 по 25 стих. Послание к евреям, 10 глава, с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, омывши тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Вот в этом отрывке мы имеем три основные мысли такие. Во-первых, что мы имеем? Мы будем рассматривать, что мы имеем. А затем, как мы должны относиться к этому богатству, которое мы имеем, как мы должны к нему относиться. А затем побуждение к определенным действиям по отношению к себе и ближним. Я обратил внимание, и так нередко в Священном Писании, мы очень любим, иногда в проповедях, у меня это часто бывает, особенно останавливает внимание, чему мы призваны. Будем, будем, давайте, будем. Священное Писание, заметил, оно по-другому устроено. Оно открывает путь, оно указывает нам на те возможности, которые мы имеем. И здесь тоже такой порядок. Сначала нам открывается, что мы имеем. Затем, как мы должны к этому относиться. А потом уже то нужное будем. В таком порядке мы это будем рассматривать. Итак, что мы имеем? Здесь сказано, мы имеем дерзновение входить во святилище путем новым и живым. Это мы имеем. Входить во святилище путем новым и живым. Во-первых, автор отмечает, что мы получили это право посредством крови Иисуса Христа. И мы знаем, что это самая дорогая цена, которая есть. Это цена крови. Или иначе еще можно сказать, это цена жизни. Потому что кровь всегда символизировала жизнь. Когда вносили кровь во святилище, это означало, что принесена в жертву жизнь. Этой дорогою ценою мы получили вот это дерзновение входить во святилище. Хотелось, чтобы мы сегодня тоже могли об этом помнить. Какою дорогою ценою. Пусть эта цена никогда не обесценится в наших сердцах. Ценою кровью, ценой страданий и смерти нашего Господа Иисуса Христа нам приобретено это великое право входить во святилище. Дальше сказано, что это путь новый и живой. Путь новый и живой. И каким образом он открылся нам, этот путь? Ну, например, если куда-то нет пути, нет сообщения, у вас нету, может быть, здесь порта. Ну, если я географию, конечно, совсем не знаю. Значит, морского порта у вас нет, надеюсь, лесов у вас много. То к вам сюда никак нельзя приплыть, понимаете? Нету пути такого. Ну, нету пути. Если я возьму билеты, мне и не дадут билеты, нет пути такого. К вам есть другие пути. Вот не было пути туда, не было пути. И нам открыт этот путь. Нам открыт этот путь, это новый и живой. Словом «живой» все лучшее обозначается. Путь новый и живой нам открыт. И каким образом? Здесь сказано «через плоть Иисуса Христа». Что это означает? Это означает Его чудесное воплощение. Посредством этого мы именно этот путь нам открылся. Знаете, путь во святилище был закрыт. Апостол здесь часто упоминает, автор послания упоминает именно устройство ветхозаветнего святилища. В сравнении с новым святилищем, со всем преимуществом того нового, что мы имеем. Ветхозаветнее святилище, оно было отгорожено от святого, это святое святых, вот это как раз святилище было отгорожено завесою. Это не просто была портьера какая-то, это было очень существенное препятствие. Ну, так считают, что эта ткань могла быть толщиной до 7 сантиметров. Вот такая ткань. Поэтому вот эта завеса закрывала вход в святое святых. Кроме того, там еще под угрозой смертью никто не мог ходить, кроме первосвященника, и при том один раз в год с жертвой он входил туда. Я не очень верю, но такое есть, я слышал такое мнение, значит, что привязывали, я сразу говорю, я не очень верю это, что к священнику, значит, к ноге привязывали веревку. Для чего? Если вдруг он будет поражен, чтобы его можно было оттуда как-то извлечь, потому что право никто туда не имел входить. Но это говорит о чем? Это говорит о серьезности этого шага, этого пути за завесу. Это такой серьезный шаг был за завесой. Притом он должен был воскурять там. Только таким образом, в этом дыму благоухания, он мог входить туда с этой жертвой, с этой кровью, вернее, которую он потом кропил на крышку ковчега. И теперь сказано, этот путь нам открыт через завесу. Что стало с этой завесой? С этой завесой стало то, что она, когда наш Господь умирал, то она разодралась откуда куда? Сверху вниз. Сверху вниз. Можно себе представить ужас тех священников, которые в то время были во святилище, когда эта завеса вдруг вот таким образом была разорвана, когда открылась, там было темно, там никакого окна не было. Там было темно, и вдруг открылось это святилище. И вы знаете, здесь так интересно, что вот это тоже для нас теперь доступ открыт во святое святых через растерзанную плоть нашего Господа Иисуса Христа. Нам открыт вход туда. И святилище это, мы понимаем, что этот путь нам открыт уже сегодня в небо. Да, мы еще не достигли неба, но этот путь нам уже сегодня открыт, то есть этот доступ открыт. Вот сказано Евреям 9:24, «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинно устроенное, но самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И мы сегодня уже можем входить в небо, самое небо. Каким образом? Посредством наших молитв. К сожалению, не всегда это бывает вход в самое небо нашей молитвы. Но нам открыт туда вход. Мне очень трогательно было, однажды я услышал такой пример. Одна многодетная мать имела такое правило днем уединяться, уходить, значит, в комнату, закрываться и молиться там. И однажды она обратила внимание, что дети выстроились все, как даже с двух сторон так, и с таким любопытством смотрят на нее, когда она выходила из этой комнаты. Она говорит, что вы так смотрите? Она встревожилась, что-то случилось. Они говорят, нет, мама, просто мы заметили, когда ты выходишь из этой комнаты, твое лицо как будто сияет. Где она побыла? Она побыла в самом небе, в самом небе. Кроме того, еще очень интересная мысль сказана в этом же послании о надежде. Надежда, которая для души есть, как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю завесу, куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Значит, еще наша надежда, она входит в самое святилище, она крепится там. Ну, я далек от мореходства, поэтому мне это все непонятно. Я представлял себе так, что якорь – это что-то такое, что бросается с корабля, вонзается в грунт, вот, и держит потом, значит, этот корабль. Ну, а потом думал, а как же его извлекают оттуда, если он вонзается в грунт? Оказывается, его устройство другое. Мне пришлось побыть в музее, где много якорей видел, которые выше моего роста, намного выше еще. Это якоря больших, значит, кораблей. И это устройство такое, что это такая рогатина, которая опускается на дно. И постепенно, как бы, когда волны так толкают этот корабль, вот это должно где-то два рога или больше таких. Вот эти роги должны за что-то зацепиться. И когда они за скалу цепляются, то это надежно. За что-то зацепиться должен этот. И смотрите, наш якорь – это надежда наша. И куда мы ее бросаем? В самое надежное место, в небо. Там все крепится. Там мы крепимся. Это нас удерживает. Самое небо, сказано, как красиво, наша надежда, оно вот туда, туда она простирается, во внутреннище за завесу. Это мы имеем. Что мы еще имеем, о чем здесь сказано? Мы имеем великого священника над Домом Божиим. Великого священника, который ходатайствует за нас, который вошел не с кровью тельцов и агнцев, собственной кровью. Священник имел такое поручение быть предстоятелем пред Богом за народ, ходатайствовать за народ, быть предстоятелем. Мы имеем первосвященника, который ходатайствует за нас. До времени, когда праздновалось Вознесение, у меня такие мысли были, я с удовольствием об этом думал, что вот все, Иисус Христос окончил свой земной путь, совершил дело спасения, и мне представлялось, что Он теперь на заслуженный отдых в небо ушел. Но со временем мне открылось, что это не так. Его служение продолжается. Это служение заступничества. Он ходатайствует пред Отцом. Почему? Какая есть в этом необходимость? В том, что мы имеем того, кто обвиняет нас день и ночь. Представляете? Клеветник, который обвиняет. Дьявол означает клеветник, который клевещет на нас день и ночь. И там есть у нас ходатай. Это священник. Без этого мы не могли дойти до этой цели нашей, до неба. Мы бы не могли бы дойти. И поэтому здесь сказано, мы это имеем. Дальше теперь. Это богатство. Конечно, это не все богатство, которое мы имеем. Но что здесь перечисляется? Мы имеем новый путь за завесу, то есть небо, и мы имеем священника, который ходатайствует за нас. А дальше такой призыв – да приступаем. Это как раз должно определить наше правильное отношение ко всему, что мы имеем. Сказано – с искренним сердцем. Так мы должны приступать – с искренним сердцем. Можно ли с Богом быть неискренним? Мне возник такой вопрос. Можно ли с Богом быть неискренним? Ведь Бог все знает, и мы это знаем, что Бог все знает. Но люди пытаются это делать. И если мы так глубоко себя испытаем, то я думаю, мы это тоже можем найти в своей жизни. Что не всегда мы искренны. Знаете, так печально о ветхозаветнем народе своем Бог говорит в Псалме 77-м, с 34 по 37 стихи. «Когда Он, то есть Бог, убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, Бог Всевышний Избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету Его». Какие печальные слова, и Бог это видит. Даже вот пословица есть, как тревога, так до Бога. Это что только у неверующих. Или когда у нас трудности, когда искушения, мы тогда приближаемся к Богу. А когда хорошо в нашей жизни, Кто-то сказал так: человек ничего труднее не переносит, как ряд хороших дней. Это самое большое искушение в жизни нашей, когда вот ряд хороших дней. Мы можем удалиться от Бога. Мы должны с искренним сердцем. Я думаю, нам очень неприятны такие отношения с людьми, когда мы замечаем, что мы кому-то нужны только, когда ему плохо, только тогда, когда у нас нужда кому-то, когда мы это видим так. Нам очень неприятны такие отношения. Мы должны с искренним сердцем. Вот еще так сказано, 6 глава, с 1 стиха выборочно. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем, возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, а в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая». Я думаю, что это слово может осуждать нас. Что сделаю тебе, да, благочестие так быстро проходит. Вот это иногда желание к благочестию, к близости к Господу. Мы должны приступать с искренним сердцем. Имея такое богатство, должны приступать с искренним сердцем. Бог любит искренность. Бог любит искренность. Иисуса Навина 24:14 сказано: «Итак, бойтесь Господу и служите Ему в чистоте и искренности». Так нравится мне этот стих. Чистота и искренность – необходимые условия, чтобы жить с Богом в постоянном общении. И 2 Царств 22:26: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно». Я обратил внимание, что по-разному развивается духовная жизнь. Вот человек обращается к Богу, и бывает, по-разному развивается этот человек, как и дети по-разному развиваются. Я постарался так проанализировать. На это есть много причин, безусловно. Но одна из причин, я обратил внимание, искренний человек, пусть даже он не все получается, падение у него бывает, но искренний человек, он развивается духовно, он преуспевает духовно. С мужем искренним искренно. Вот такая неискренность, она так неприятна, допустим. Да, вот иногда вот дети тоже думают всегда, они такие умные. Мы же видим уже, знаем, прожили жизнь, уже заранее смотришь глаза, видишь, допустим. А дети пытаются иногда обмануть, как это неприятно. Наш Господь все с высоты видит, все видит. И поэтому Он благоволит. Если мы хотим преуспевать духовно, нам надо искренним быть перед Ним. С искренним Бог поступает искренно. И дальше сказано еще, как мы должны с полной верою. В наших отношениях с Богом требуется от нас целостность и полнота. Вот это требование Божие. Если мы хотим с Богом действительно иметь дело, если так можно сказать, какое-то дело, то от нас требуется целостность и полнота. И все, что мы получаем от Бога, мы получаем на основании нашей веры. У Бога нет других средств. Есть одно средство, и у нас нет другого средства. Надо, чтобы приходящий к Богу веровал. Это необходимо, это одно средство, посредством которым мы получаем от Бога. Конечно, еще сказано, чтобы мы очистили себя, очистив сердца от порочной совести, омыв тело водою чистою. Это относится к нашему очищению, которое уже произошло. То есть очищение, которое было в Ветхом Завете, было двоякое: очищение водой и очищение кровью. Это произошло с нами. Но мы в нашей духовной жизни снова и снова нуждаемся в этом, чтобы очищаться. Особенно хочу подчеркнуть здесь, чтобы очистив сердца от порочной совести. Недавно так эту тему снова повторил, я вникал в нее. Мы призваны иметь добрую совесть. добрую совесть. Разное состояние бывает совести. Но какое благо иметь добрую совесть, чуткую совесть, чтобы она не была осквернена, чтобы она не осуждала нас, чтобы мы очищали эту совесть. Каким образом мы можем очищать нашу совесть? Это исповедание всякого греха пред Богом или где нужно даже в присутствии служителя исповедать то, что осуждает нас, чтобы вот так с чистой совестью, очищая совесть нашу. Дальше сказано «будем». Мы призваны, к определенному мы призваны, будем. Это мы имеем. Значит, все, что от нас ожидается, это возможно. Это возможно. Будем. Что будем? Будем неуклонно держаться нашей надежды. Неуклонно. Мы сделались, Евреям 3:14 сказано, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Самое первое условие вообще у Бога – это чтобы нам сохранить это, не отступить нам от Бога, сохранить верность Божию. Это главное условие. Здесь даже не столько имеет значение, сколько мы можем сделать, как мы можем трудиться, что мы достигли. Это даже не имеет такого значения, как того, чтобы устоять, чтобы сохранить до конца. В Ветхом Завете мы это пример имеем этому. Израиль обвиняет Бога своего, говорит, что пути Божии не правы. Он говорит, мои правы, и мои пути не правы, ваши пути не правы. И там он объявляет, даже праведника, если он отступит, его праведность, все, что соделано раньше, не спасет его. И даже грешника, страшного грешника, он не погибнет, если он с этого пути сойдет. Главное, чтобы конец венчает. Главное, чтобы до конца устоять. Сегодня, братья и сестры, такое время опасное. Я все больше и больше прошу Господа всем сердцем, чтобы Он меня довел до цели и сохранил верным на пути. Мне эти слова так дороги. Держись Христа, держись как только можешь. Как нам надо сегодня держаться Христа, чтобы вот так устоять, чтобы не отступить от нашей надежды. Вот Евреям 10 глава 38-39 стихи сказано, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению душ». Бог тем, кто колеблется, не благоволит. Поэтому мы имеем эту возможность устоять, держаться нашей надежды. Дальше сказано, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Поощрять – это, знаете, это не принуждать, и это не требовать, а это увлекать, особенно личным примером. Мы иногда так понимаем, поощрять – это чему-то принуждать. Даже к служению мы иногда таким образом вот поощряем, да, когда настойчиво требуем, ты должен. Ну, напоминать, может, это надо, но мы должны поощрять. Вот есть разные языки, разные есть слова для того, чтобы выразить это. Знаете, в немецком это означает, немножко напоминает, знаете что? Вот, это слово напоминает такое действие щекотать. Вот, если где-то пощекочем, то что? Мы вызываем определенное действие этим, да? Вот так здесь тоже, поощряя к любви. Особенно это поощряет личный пример. Апостол Павел это очень искусно, можно сказать, делал. Вот 2 Коринфянам, 9 глава, 2 стих. Сказано, ибо я знаю усердие ваше, и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Знаете, очень интересно он это делает. Он поощрял к тому, чтобы было собрано подаяние, чтобы оно было отправлено в Иерусалим, он поощрял к этому церкви. Македоняне, они были бедные. Об этом он говорит. Они были бедные. И вот он их поощрил тем, что Ахаи там жили более зажиточно в этой области. И он поощрял македонян тем, что говорит в Ахае, вот уже с прошлого года собирается помочь. Ну, у них кошельки не такие толстые были, толстые кошельки хуже открываются. У них так более тощий кошелек, он быстро открылся, они собрали. И теперь он поощряет Ахаю, говорит, вот вы уже давно хотели, а вот там уже собрали это. Вот таким образом, удивительно, да, он мог поощрять, не заставлять, поощрять. Этих он поощрял Ахаи, а Македонию уже, вернее, Македонию Ахаи, а уже Ахаю Македонию поощрял. Вот это означает поощрять к любви и к добрым делам. Будем внимательны друг к другу. Братья и сестры, мы в одиночку не дойдем. Мы не дойдем. Так Господь создал чудесное создание, свою церковь, с тем, чтобы мы помогали друг другу. Я думаю, что сегодня особенно недостает нам внимательности друг к другу. Будем внимательны друг к другу, будем помогать друг другу, чтобы дойти до неба. Дальше среди всех будем, есть одно не будем. Не будем, тоже необходимо. Что не будем? Не будем оставлять собрание своего. Что является целью собрания? Это является общение. Целью собрания является общение. И вы знаете, вот в этом учебнике антропологии, это учение о человеке, я нашел бесподобное определение, что такое общение. Настоящее общение – это глубокая заинтересованность людей друг в друге. И это означает двоякое. Означает, чтобы отдавать и принимать. Отдавать – это отдавать себя, раскрываться. Вы знаете, сегодня очень изощренно общаются, не открывая себя. Не открываясь. Это очень сегодня сложно. И человек открытый, он как бы всем приятен даже. Вот это открывать, то есть отдавать себя и принимать другого, иметь заинтересованность. Вот это настоящее общение. Здесь сказано, во-первых, это общение с Господом. В собрании должно происходить общение с Господом. Потом должно быть еще общение друг с другом. Сказано, если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И создает настоящее общение, создает Дух Святой, который есть Дух общения. Вот если мы имеем Духа Святого, то Он создает в наших сердцах вот это общение. Он нас к Богу приближает, Он нас сближает друг с другом. Ну, в чем выражается это общение? Оно выражается участием в молитве, участием в общем пении, участием в нуждах друг друга и в наших приветствиях. Это так коротко, в чем выражено наше общение. Какое значение имеет вот собрание в нашей жизни? Почему здесь подчеркивается, чтобы не оставлять собрание? Потому что этим общением первоапостольская церковь придавала большое значение. В Деянии апостолов сказано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Четыре такие, в чем они старались пребывать, апостолы, и что как раз создало эту прекрасную церковь. Ну, очень простым примером является это костер. Горение поддерживается лучше, когда дрова сложены вместе. Однажды вот один человек, который имел этот обычай, чтобы пропускать собрание, пришел к пастору, чтобы сказать, поделиться, спросил, почему у него такое неудовлетворительное духовное состояние. Они сидели перед камином, пастор молча взял и вытащил, значит, одну щепку и положил так, из огня вытащил. И видно было, как она постепенно остывает, и он наглядно ему показал, почему у него такое состояние. Знаете, очень интересно, что за все истины Божьи народ Божий платил ценою жизни. Мне это очень интересная мысль была. Ну, например, самое разное было. Ну, нам известно, за что должны были умирать, чтобы не отрекаться от имени Иисуса. Но были и другие причины, по которым христианам, ну, например, правильно участие в вечере Господней, что это извращенное понимание, которое было, превращение это, значит, просто вопрос задавался, что это превращение или это воспоминание. Если христианин говорил, что это воспоминание только, участие в вечере, будем увещевать друг друга. Еще раз, напоминается наша ответственность друг за друга. Слово «увещевать» вот, имеет в греческом языке очень широкий спектр значения. Оно означает призывать, убеждать, увещевать, уговаривать, звать, настойчиво просить, умолять, упрашивать, утешать, ободрять, давать надежду, поддержку, час печали и скорби. И здесь сказано, что это должно более и более у нас, вот это чувство, ответственность друг перед другом возрастать. В какой мере? По мере, как мы осознаем приближение Дня Восхищения, мы должны быть более и более ревностны к этому. Пусть Господь благословит. Вот мы собраны для того, чтобы обновить, братья и сестры, обновить снова наши духовные силы. И Господь напоминает через это слово, что мы имеем, мы так много имеем, как мы должны к этому относиться, с какой ответственностью и к чему нас побуждает Священное Писание. То, что мы имеем, обязательно обязует нас, чтобы это каким-то образом проявлять. Пусть Господь благословит нас в этом. Мы еще вместе помолимся. Аминь.